Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами находимся на моей большой, значительной, то есть такое слово статусное, выставке в Академии художеств. Эта академия находится в Москве, улица Пречистенка, 21. Выставляться в этих залах очень почетно, поскольку я член-корреспондент Академии. Вот мне предоставлена такая возможность. Здесь порядка 100 картин в экспозиции. Ретроспективные. Ретроспектива позволяет посмотреть, как развивается художник или не развивается. Какие дает предпочтения в своем творчестве и складываться или не складываться его творческое лицо, творческий облик. Вот в этом зале, как всегда, интересно, чтобы в экспозиции были масштабные картины и камерные картины. Были разноплановые, разномасштабные вещи. Скажем, это всегда интересно смотреть чисто экспозиционно. Вот, допустим, здесь такая масштабная картина «Макушка лета». Такую, как всегда, выбираешь название, это как имя человеку должно охватывать весь смысл произведения. «Макушка лета». Что такое «Макушка лет»? То есть нечто эпогейное, нечто такое кульминационное. То есть лето, оно годовой цикл. И тожит. Это полнота жизни, полнота бытия, полнота всего, и всех смыслов и сознаний. И в данном случае вот природа, где есть и овес, уже такой вот спелый с зелени, такой молочной зелени, пшеница там или рожь, то есть она другого колорита, сено, которое уже такое подвяленное, сохнет сено, скошенное, оно имеет свой оттенок. Иван-чай, такой признак летнего состояния, иван-чай. Поскольку я пишу много иван-чая, мне всегда это радостно, приятно. И такие небольшие березки, такие подлесочки. И в то же время есть понятие переднего плана, вхождение в картину, чему дает и тропочка, и передний план сена. Развитие идет пластическое от предмета к предмету, где попадает озеро, ближняя дали, там деревня на косогорке, силуэтная. И дальше взгляд уходит уже налево, там церквушечка, опять направо, уже по далям скользит уже на дальний горизонт. И все это венчает небольшое такое облачко, которое как бы тает в небе. Оно и есть, и нет. Нечто такое знойное, такое летнее. Вот, то есть вот лето. Лето, вот оно такое, как представилось мне в данном прочтении. Всегда спрашивают, как можно писать. Вот, ну, пишется это, конечно, в мастерской. Такие форматы, вот здесь почти 3 метра картина. Собраны были этюды, зарисовки различных сюжетов. И в мастерской уже сведены воедино. Вот. Поэтому картина, вот она, пишется в мастерскую, большая. Но есть такое также понятие картины, оно еще введено было, скажем, художником Левитаном, пейзаж-картина, этюд-картина. То есть этюд иногда может перерасти больше, чем быстрая запись цвета тона, детали какой-то. То есть этюд-картина, он может переходить уже в самостоятельное произведение, когда есть все задачи – цветовые, колористические, пластические, смысловые. И тогда получается, допустим, уже некая сюжетика в пейзаже. Он, допустим, написал буквально накануне Рождества Христова, зимний вечер. И вот это село Яковлевское Костромской области. Нашел мотив, довольно быстро писал, потому что холст значительный, здесь метра на 80. Писать вживую такой формат сложно, потому что И освещение быстро меняется, и большой формат, он сложен в обработке. Но вот что здесь композиционного? Композиционно то, что композиция замкнутая. Деревья, которые стоят по краям, они как бы создают некую кулису. В этой кулисе находится кульминация. Что там? Там домик, в котором уже зимняя такая печка дает эти дымы. Это зимнее вот это состояние, присутствие холода. Колокольня собора, храма золотится куполочком. Елка такая праздничная в своем таком заснеженном состоянии. То есть вот эти такие напоминания о зиме, о Рождестве, о что-то такое камерное, домашнее. То есть есть вход, солнечный вход, где зажигается от солнца куст, который в обычное время, ну, обычный, он такой невзрачный, но солнце его зажигает. Прострелы вот эти солнечные, они дают вход в картину. И потом уже вот эта кульминация, развитие сюжета в центре, оно как раз вот говорит о том, что праздник Рождества, вот Христов, вот он предвкушается. К сожалению, мотив сейчас уже утерян, потому что деревья спилили, дома перестроили. К сожалению, часто такое бывает, что мотив исчезает довольно быстро. Там, на следующий год можно уже не найти этого состояния. Скажем, вот тоже сюжет, это Чистопрудный бульвар. Опять же, с натуры. Такие подтаявшиеся, такие снега, которые дают лужицы. Лужицы, они всегда создают красивое пластическое состояние. В них отражается небо, предметы. То есть это не просто уже земля или асфальт или что-то, да. То есть это уже некая такая живая субстанция. То есть не поймешь иногда, это лужа, в ней отражаются облака. То есть может быть это и не лужа, может быть это небо. То есть мир, который переплетен между собой. Небо и земля в полном единстве и между собой в таком, в гармонии. Вот. Вот такое состояние, когда всегда, конечно, сложно писать в пленэре. Иногда мешают погодные условия, там, скажем, ветер, сильный снег, какие-то такие погодные условия, комары, допустим, заедают. Вот. А иногда люди, да, которые так немножко бесцеремонно вплетаются в твою жизнь, в твою работу. Но, тем не менее, самое благодатное, еще раз говорю, это написание пейзажа с натурой. Когда говорят, что нужно вести долго пейзаж, ну, это бывает крайне редко. Вот, допустим, пейзаж здесь есть река Мста, Тверской области, академическая дача. Весной я писал, это деревня Гигина. Вот. Красивая береговая линия льда, подтаявшая, сосны густо отражаются в студеной воде. Немножко я не дописал, думаю, завтра приду, ну что ж там, там-сям немножко трону. Но завтра я прихожу, эта льдина, на которой я стоял, она уже откололась и уже уплыла. То есть все, мотив кончился, его нету. Вот. Поэтому всегда нужно стараться максимально взять от природы, максимально взять правильное интересное состояние. Или вот, допустим, картина называется «Светло и радостно». Как же, конечно, светло и радостно, когда иней, когда все звенит, когда солнце слепит глаза. Конечно, это побуждает к радости. Вот. И те люди, которые говорят, что ну вот зима, там, вот там это. И это уже немножко такая, не знаю, не русская уже какая-то, в этом слышится нотка, потому что русский человек любит зиму, любит все эти проявления такого нордического характера, когда человек может, где-то происходит противостояние, может быть, с природой, но в то же время единство человека и природы всецелое, потому что зима – это состояние погружения в правду, Потому что для России зима, ну, это фактически 6-8 месяцев, это стихии. То есть Россия северная страна, то есть мы северные люди, мы любим, ценим это состояние, мы к нему готовы. То есть нам дается там октябрь, ноябрь, декабрь, чтобы подготовиться, настроиться на эту зиму. Да? Зима уже полноправно входит в нас, мы живем в ней. Фактически февраль-март, когда уже стучится первая капель в наши дома, в наши сердца. Мы оттаиваем и не ждем уже какого-то побуждения весны. Вот. Поэтому вот тоже написано с натуры, как все пейзажи. А вот краски, конечно, замерзать начинают при минус 18, и нужно стараться как-то бороться уже с материалом, стараться где-то жидко разводить, где-то пастозный мазок. Я почти не употребляю мастихин, фактически, потому что мастихин дает мертвую поверхность, она такая клеенчатая, холодная для восприятия живым человеком поверхности. Мастихин – это железная поверхность, а холст он имеет зерно, он имеет текстуру. То есть фактически мастихин, которым сейчас многие стали увлекаться, он вступает в противоречие с такими понятийными состояниями, как понимание поверхности, текстуры. В мастихине все одинаково текстурно, а в живописи кистью происходит живое, потому что сама жизнь кисти, мазка кисти, она разнообразна. Это и торцевой, и скользящий, и пастозный, и торцом кисти, то есть в касание, в легкое или в жесткое такое прижимание кисти к холсту. То есть ну, разнообразие поверхности кистью гораздо больше, нежели мастихином. Вот пейзаж, допустим, «Благодатный покой», часто выставляемая картина, тоже сопряжена часть жизни, когда это воспринимается, поиск мотива, когда идешь, и снег уже протаявший, проваливаешься чуть ли не по пояс, несколько шагов уже вспотел, но тем не менее, когда ты находишь мотив, ты радуешься, что ты нашел и готов его исполнить, мотив. Мне привлекло тоненькое деревце, потом весной оказалось это черемуха. Вот. И оно своей хрупкостью отражения, зеркальностью фактически, привлекло в центр композиции. Дальше все подчинено контражур, падающие тени, гладь, сгущающаяся гладь воды, это река Меза Костромской области. Небольшой перекат, и дальше вода уходит уже, а дальше следующие планы холста. Допустим, вот здесь весна в Ипатьевской слободе, когда влажный воздух, влажный снег, уже не холодно, ты пишешь, и опять же, вот, так скажем, серое состояние. Состояния бывают цветовые, то есть при солнце, и серое, когда все немножко идет через монохром. Но опять же, монохром – это состояние воздуха. Художник замешивает краску серую, так называемую. Это воздух, базовая краска. И к ней, добавляя любые красочные оттенки, он может получить цветовоздушный оттенок. То есть оттенок не чистой открытой краски, а воздушный. В силу того, что серый цвет всегда дает воздушность живописи. И, соответственно, вот этот легкий серый серебристый колорит, он более воздушный, нежели открытый, пастозный или цветовой. Вот. Сложный композиционный мотив. Рождество в Ипатьевской слободе, тоже написано с натуры в два сеанса. Это Ипатьевская слобода. Рождество. Ипатьевский монастырь, храм Собора Святой Богородицы, храм Яна Богослова, река Костромка впадает в Волгу. Вот эти дымы, вот эти зимние, всегда эффектно, красиво смотрится на контражуре. Вот такая умиротворенность и в то же время такая сказочность. Во многих пейзажах, в мотиве я ищу сказку, потому что мне кажется, что русский пейзаж, он сказочный. Что значит сказочное? Это не значит, что он былинный, фантазийный. Да? Сказка – это некое предание, это некий рассказ о поколении, от поколения информационный рассказ о бытии нашем. То есть нам достался этот мотив, нам достался это, кто-то построил храм. Эта речка текла, когда жили тысячи людей на этой речке. Эти деревья выросли на глазах у многих, когда они были еще маленькие деревья. То есть фактически весь этот мир, он просмотрит тысячами глаз тысяч людей. То есть в чем-то он вошел в сердце многих людей через глаза. Допустим, вот мотив, это река Тунышна, Ярославской области. Вот. Один день я проехал мимо, ехал в монастырь и заметил этот мотив. На следующий день вернулся и его написал. Он называется «Сердце русского отрада». Ну, вот для русского сердца, мне кажется, самое отрадное – это вот такая не форсированные цвета, не открыточный мотив. То есть мотив не для туристов. Этот мотив, он раскрывается только русскому человеку, потому что только русский человек может понять вот эту глубинку, вот эту небогатую жизнь, довольно скромную, иногда даже бедную жизнь, но в то же время радость в том, что проявление природы там откликается сердцу, что лучше может жить, в жизни быть, как наполнить свое сердце радостью. Тихо грустью, может быть, да, там рубцовские какие-то оттенки. То есть мы можем вспомнить там слова Левитана о том, что в русском пейзаже всегда разлита грусть. Грусть о чем? Я для себя определяю, что эта грусть может быть грусть о рае. Потому что вот природа, в отличие от человека, она не потерпела грехопадения. То есть она, ее состояние райское. Это райская природа. Человек, да, он трансформировался под воздействием греха, он стал вот уязвим, познавая добро и зло. Природа не знает добра и зла. В ней есть естество, как и у животных в природе, тоже есть естество жизни, закономерность определенная. Поэтому вот это рассматривание русского пейзажа – это погружение в сказку, погружение в наш Эдем, какой-то такой русский Эдем, можно назвать такое понимание там града Китежа. То есть вот эти все понятия о какой-то сладкой ностальгии. Вот. И есть, может быть, личный настрой к этому, который позволяет этого, допустим, вот Зимка речку спеленала. Вот реально маленькая речка, Корба под Судиславлем. Зимка так ее спеленала вот этими берегами пушистыми, заснеженными, нависающими комьями, да, что она фактически такая тонкая жилка, хрустальная фактически, да, среди вот этого снежного пространства. Ее отражение такое совершенно достоверное. То есть я предпочитаю, не являясь приверженником фотофиксации, то есть не пишу пейзажи по фотографиям, но это как родинка узнаваемого, допустим, друга или близкого человека. Это как голос знакомого, близкого, родного человека. То есть некие такие штрихи в природе, будь то веточка, кочечка, наклон дерева или куста, травинки. Вот они должны быть очень личностными, достоверными совершенно. Но не доводить это до абсурда, когда выделывать под иголку всю поверхность, и задний, и передний план. Потому что есть понятие, когда если в картине сделано все с одинаковым интересом, в такой картине не интересно ничто. То есть есть главная кульминация, есть подчинение, так же, как зрение наше периферическое, то есть поэтому что-то в фокусе, что вне фокусе. Поэтому позволяет акцентировать, делать акценты, скажем. Здесь вот акцент, а здесь уже такое более слабое восприятие, то есть оно подчиненное. Но в то же время это состояние натуры, как вот его не выдумаешь. Вот эти сочетания цветов и оттенков, и пластических размещений элементов пейзажа, оно неповторимо. Поэтому вот задача художника, его радость, что-то успеть. Ну, есть еще такое понятие минор-мажор. Это очень условное понятие, потому что гамма чувств, она гораздо больше от элегии, от каких-то печальных нот настроения до сумбура, такой аллегро, когда все, цвет мчится куда-то. Но цвет может быть такой мажорный, скажем, вот Масленица, Ипатьевская слобода. Такой капитальный был мороз. Вот. А мороз, это когда всегда дымы идут кверху, это состояние, вот, хрустит снег, это искрится все. Вот. И вот эта Ипатьевская слобода с таким заснеженным, в таком заснеженном состоянии, Масленица, накануне Масленицы, там храм Яна Богослова. То есть вот еще остались такие старинные дома, которые сейчас уже почти что утеряны. Ну, вот создается такой колорит русской зимы. Кстати, вот такое фольклорное прочтение было у Бориса Михайловича Кустодиева. Он жил в Костроме, много работал в Костроме. Он более стилизованно делал эти ярмарочные, скажем, праздничные пейзажи с такими очень заснеженными деревьями, с шарами, с тройками, с купцами. То есть, ну, понятие тоже такой, опять же, русской сказки. Вот. Одним тоже прям сказочным сюжетом можно назвать, пейзажка называется, я его назвал «Русская Венеция», потому что по какой-то аналогии с Венецией итальянской можно найти такие отражения у нас. Вот храм Спас Вежи. Такие места, которые затапливались вишней водой, разлив реки Костромы, в частности. И храм Преображения Господнего, он был на сваях. К сожалению, он утерян сейчас, в 2002 году он сгорел, находясь в Ипатьевском монастыре. Но вот храмы на сваях, баньки на сваях, авины, амбары, то есть вот там, где вода заливала, вот такая интересная архитектурная особенность на сваях. Ну и, соответственно, вот такая невесомость появляется. Когда есть две стихии, воздушная стихия и водная, а они и тановые, водные, воздушные, то есть все переплетено. То есть фактически небо и вода, вода и небо, они между собой в таком полном единстве, где вспоминается то, что и дух между ними находится. Вот как от сотворения мира, когда дух метался между стихиями. Да? И вот здесь, в данном случае, дух в виде этого храма шатрового устремлен кверху, куполочек возносящийся. Эти тонкие березы, они тоже создают такие нитеобразные стволы, создают тоже движение кверху, вот эта хрупкость стволов, такой начинается пушок зелени, то есть вот эти вешки, сваи, на которые лодки привязывают, там деревенька, где уже грачи вьют гнезда, то есть вот это состояние весны, вот состояние былинности какой-то, вот может навеять, вот, скажем, эта композиция, пейзаж, ну и колорит такой, он, скажем, в такой в диапазоне серых оттенков с небольшими акцентами цветовыми, тональными. Там. То есть есть некая пластика движения. То есть пластика движения вот, в данном случае вот этого. Стремление кверху. И как напоминание о Божьем, скажем так, присутствии, маленький порыв голубого неба среди облаков над храмом. То есть присутствие Духа Божьего. Пока ты пишешь, наблюдаешь жизнь буквально. Вот я здесь стоял, писал 5 часов, и зайцы выбежали. Зайцы, русаки. Наполовину уже облинялые, частично пушистые белые, но уже ну, такие коричневатые подшерсток. И они выбежали здесь. Бегают, резвятся, 4 или 5 зайцев. не пугаются совершенно, потому что, ну, им не вдомёшь, что, что тут человек есть, присутствие какое-то. Вот. Вот такая лужица, вот эти во вражках залитые водой весенние, вот эти прутики, осин. То есть вот такое, скажем, очень простое, композиционное, но в то же время есть своя композиция. То есть не бывает картины вообще без композиции. То есть внутренний скелет, так скажем, внутренняя основа пейзажа всегда есть. Здесь есть также построенность, плановость, есть свои задачи, которые вот как я решал. Хочется всегда пожелать людям, которые выходят на пейзаж, чтобы они внимательно относились к мотиву, очень внимательно. То есть вот полюбили все, рассматривая для своей пользы, например, кузнечика, травинку, бабочку, стрекозу, рассматривая, как падает лист осенний. Он же не просто падает вертикально, он падает какой-то траекторией, то ли он кружится по спирали, то ли он зигзагами падает. Это все полезно, это все интересно. Поэтому я всех призываю. Художники – это только те, кто любит искусство. Не факт, что художник – тот, кто краски выдавливает на палитру. Вот. Поэтому все люди – художники, все в душе откликаются на увиденный Божий мир, и это нас объединяет, и это нас радует.